Остаетесь на хвалях Радио Свобода. Беларусь отменила визы с Монголией, а коли настанет визовая полегка с Евразвязом? Пытание эксперту и прессовому секретару МЗС. Александр Лукашенко хвалит белорусское пиво и ганит замежное. Те означает это, что импорт подорожее. У блиц-анализе свободы. Судовые помылки здараются. Те можа несправедливо осуджены домогчиться компенсации. Про это мы расскажем на прикладе Михаила Гладкого, который 8 годов помылково лечился забойцам брата. Такие темы дня 10 красовика выбрала для вас я, ведущая свободы Алена Тиханович. У Центральном суде Менску сегодня разглядали позов мастака, громадского активиста Геніка Лойкі супраць КДБ за то, что его супрацовники отмовляются с ним размовлять по-белоруску. Отхиливший позов, суд признал, что чиновники не обязаны користаться белорусской мовой у взносинах с громадянами. Фактично, это означает отход от нормов закона.
Процесс поводле скарги Геніка Лойкі на дзеянні супрацоўніка КДБ, які адмовіўся размаўляць з ім па-беларуску, скончыўся чаканым рашэннем суддзі. Лойкаву скаргу не задаволілі. Аднак сам гэты суд стварыў некалькі сур'ёзных прэцэдэнтаў, якія яшчэ могуць паўплываць на будучыя працэсы, а можа і на лёс беларускай мовы ў дзяржаўных установах. Вось як каментуе прысуд Генік Лойка.
Прысуд быў чаканы. Нечакана зранку сакратарка на беларускай мове гаворыць валодае. Суддзя пераходзіла часам на беларускую мову. Таким чином яна парушыла законодавство. Судоводство павінна весці толькі на одной дзяржаўнай мове, а не на дзвюх. Напэўна, на гэтай аснове будзем абскарживаць дзеянні суддзі. Яна не мела права весці на дзвюх мовах, а трэба весці на одной. Все астатнія мовы павінны перакладацца праз професійных перакладчыкаў.
Некалькі месяцаў таму Генік Лойка прыйшоў у прыёмны пакой КДБ са скаргай на расійскія сцяжкі ў грамадскім транспарце. Аднак, сцвярджае ён, супрацоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі адмовіўся размаўляць по-беларуску. И гэта стала подставы для скарги уже на самого супрацовника КДБ. Подчас усяго процессу Геннадий доводил. Поводле четвертого артикула закону об мовах державный службовец обязаны володать двумя державными мовами. При гэтым право выбору мовы залежит только от громадянина, які звертается до державных органов. Таким чином Лойка спробовал оспречить звыклую отговорку усіх чиновников. У нас две мовы, и кожный может обирать, на якой говорить.
А четвертый артикул это я отрымливаю что я імкнуўся дапамагчы дзяржаве, прокуроры гэтым не займаюцца, суды, як у сёння бачым, гэтым не займаюцца. Я хацеў дапамагчы дзяржаве. Чалавек парушае закон, ён павінен несці адказнасць. А дзяржава як не займалася, так і сёння сказалі, што яны не хочуць гэта нават прымаць за парушэнне.
Такую адгаворку выкарыстоўвала на пачатку працэсу і суддзя Лена Сямак. Яна неаднаразова прапаноўвала Лойку скарыстацца паслугамі перакладчыка за ягоны ўласны кошт, бо Лойка ўпарта цвердзіў, што не валодае расійскай мовы і не разумее, што адбываецца ў судзе. Урэшце Геннадзь Лойка атрымаў невялікую перамогу ў працэсе, і суддзя, і прадстаўнік КДБ звярталіся да яго па-беларуску. Аднак на рашэнне суддзі гэта не паўплывала. Больш за тое, каментуючы прынятае рашэнне, суддзя Алена Сямак агучыла аргумент, да якога могуць апеляваць у далейшых працэсах. Паводле яе, закон не абавязвае чыноўнікаў камунікаваць з грамадзянамі на той ці іншай дзяржаўнай мове. Такім чынам, Сямак зафіксавала, што беларуская мова, на яе думку, мае статус дзяржаўнай толькі ў справаводстве. Прадстаўнік КДБ на просьбу пракаментаваць рашэнне суду адказваў ужо па-расейску.
Скажыце, будь ласка, вы задаволены рашэннем суду?
Все каментарии вы можете получить в пресс-службе Комитета государственной безопасности.
А вы уже не размаўляеце па-беларуску?
На апошняе пытанне прадстаўнік КДБ адказу ўжо не даў і пакінуў залю суду. Заўтра, 11 красавіка, Генік Лойка і Алена Сямак чарговым разам сустракаюцца ў судзе. Іх чакае працэс паводле пазову Лойкі да Белінвестбанку, які адмовіўся абслугоўваць яго па-беларуску.
І крыху пазней у нашай праграме «Хвілін праз 20» мы раскажам пра яшчэ адзін выпадак беларускай судовай практыкі. Гэта гісторыя жыхара Менскага району Міхаіла Гладкага, які 8 гадоў памылкова лічыўся забойцам брата, а цяпер не можа дамагчыся прызначэння кампенсацыі.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Беларускія дэпутаты сёння ратыфікавалі пагадненне паміж урадам Беларусі і Манголіі аб адмене візаў. Паводле пагаднення 90 сутак у год грамадзяне Беларусі могуць знаходзіцца на тэрыторыі Манголіі без візаў. Калі яны плануюць быць у Манголіі больш за 90 сутак, то павінны атрымаць візу. Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, Манголія не адносіцца да больш важных краінаў, з якімі Беларусі варта мець безвізавы рэжым. А якія ж краіны, на ягоны погляд, адносяцца да важных?
Мне падаецца, гэта ўсё ж еўрапейскія краіны, бо з краінамі СНД у нас і так безвізавы, а застаецца фактычна Еўропа, яна суседка наша, і таму шмат людзей хацела б туды патрапіць, але гэта пакуль што яшчэ не так проста. У еўразвязным пакуль што не прапаноўвае, так што адмену там ідуць перамовы даволі складаныя. А в Монголии, напевно, не так шмат людей ездить, не такие великие набытки мают все баки, белорусские и монгольские, что треба было триматься за этот визовый обмен. Относины из Монголии, в смысле, экономичные, подается, что не вельми широкие. Тому это никаких страт за этого не будет ни одному, ни другому боку. И это можно принять.
Мяркуе Андрэй Фёдараў. Прэсавага сакратара беларускага МЗС Дмітрыя Мірончыка на сённяшнім брыфінгу журналісты таксама пыталі пра тое, калі ж палегчыцца візавы рэжым з найбліжэйшай Еўропай і што ў гэтай справе робіць МЗС.
Я должен уточнить эту информацию коллег из Главного консульского управления, но тематика упрощения визового режима, она постоянно фигурирует в повестке дня консультации по консульским вопросам, которая достаточно интенсивно проводится между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством иностранных дел стран-членов Европейского Союза. Только за последнее время подобные консультации прошли между консульскими управлениями МИД Беларуси и Литвы, МИД Беларуси и МИД Словении. Поэтому мы продолжаем работать в направлении, указанном нам главой государства в послании Национальному собранию белорусскому народу в апреле 2013 года.
Я дадам, што сярод краін, у якія цяпер грамадзяне Беларусі могуць паехаць без візаў, Венесуэла, Куба, Гондурас, Малайзія і Нікарагуа. І цяпер дадалася Манголія. Вы слухаеце Радыё Свабода, і ў наш эфір дазванілася наша слухачка, якая хоча рэагаваць на адно з паведамленняў. Калі ласка.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Адразу адкажу, спадарні Ніні і Тіні. Нарезки вы отчули себя вольными. Все вытело. За вашу российскую мову принижали и издевались. И вот зараз можно не хвалеваться. Вот за вашей спиной растуется у нас великая и могутная путинская Россия. Я подкрепливаю, путинская Россия. Как колесы казали, гитлеровская Германия. Вы только по кличке. А мы, как и украинцы, стрелять в братов не будем. А я мы. Наведайте куропаты, где путинские бизнесовцы побудовали бульбар-хол, ресторан на костях. Костята, Минск.
Дякую, Татьяне. Я так зразумела, што Татьяна рэагавала на званок з падарыні Ціны, які прагучаў раней у нашым эфіры, і Ціна абвінавачвала Радыё Свабода ў тым, што ў сваіх рэпартажах яно быццам бы нагнятае антырасійскія настроі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Александр Лукашенко сёння падчас нарады раскрытыкаваў беларускую броварную галіну за здачу пазіцый. Якія галоўныя праблемы ў вытворчасці піва і як іх можна пераадолець? Ці азначае крытыка кіраўніка, што варта чакаць падаражання замежнай піўной прадукцыі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
По-вашему, что стоит за критикой Александра Лукашенко на адрес белорусской броварной промысловости? Те означает это, что будет на рынку отбываться дальнейшее вытеснение экономичными методами замежного пива, те можно чекать подорожение замежного пива в этой связи?
Ситуация такая, что лезе и у пиве, и у медицине, и кругом конкуренция с усих боков. И она отбивается в разные способы. продукт харчовый, а пиво гэна харчовый продукт, ну, можно разглядать его как алкогольный напой, але гэна все ж таки больше харчовый продукт. И для великой массы населения гэна продукт смачный. И населення выбирает помеж смаком и коштом. И пробуя гэна сполучить. И высветляется, что чешские, немецкие, украинские вытворцы возьмут эту самую оболонь, сармат там какое-нибудь пиво, башкирские со своим соколом, и они перебивают наши марки. Есть великие бренды транснациональные, которым належит, скажем, Балтика, та самая российская, и они перебивают наши марки. Так у чем тут проблема? Давайте робите такое, как великопоповецкий козел, как чешские бренды, и они будут идти и тут, и никого не будут бояться ни немцев, ни шведов, ни российцев.
Чи можна погодзіцца з выказнямі Александра Лукашэнкі ў тым рэчышчы, што беларускае піва, яно захоўвае старыя сапраўдныя тэхналогіі, а вось, маўляў, сучаснае заходняе піва, як выказваецца беларускі кіраўнік, яно нейкае штучнае і несапраўднае?
Я так скажу, что про технологии вельми тяжко казать в сучасных умовах. У моей бабули некали бочечка была специальная с краником, у которой гэна пиво уже готовое заховывалося, и люди пили его там на веселье текали. Старых технологий уже нема. Кругом гэна сталь, кругом гэна шкло, кругом гэна реагенты всякие. Говорка идет про то, что якостная вода, якостный ячмень, солод, все остальное, что треба, бобок той самый для горчини, и будет хорошее пиво. Так где его кто варить? Коли бы мы сказали так, что давайте мы сделаем диверсификацию галины, хай будет множество маленьких броваров, множество пивоваров, отродим гэны хмель, да, какие хмельники были в Беларуси, почнем гэны все робить у тысячи местов. Не, главная идея Лукашенко гэна централизм. Советский могутный централизм. Мы сделаем некое пивоваренное гиганта на 100 миллионов декалитров в минуту. Да? И вот тогда мы забьем усих. Перебьем гэны рынок и немцам, и чехам, и полякам, и русским. Такого ж не отбудется. Инший стал свет.
Коли белорусы приезжают, например, в Польшу и Литву, они видят, что и мясцовые гатунки пива, и тем больше пива с далекого замежа намного танней у этих краинах. Чи можно чекать, что белорусская влада может заработать нечто, вот то, что обмерковалось на радио Лукашенко, там, провести некую модернизацию пивной галины, и в вынику белорусское пиво, ну, например, станет танней. Можно на это различивать?
Есть несколько способов на таких рынках воевать. Мы можем сделать продукт, который будет просто для остальных конкурентов иметь знищально высокую якость. Это будет, ну, нечто такое настолько смачное, что все просто скажут, да на что нам пить нечто иншее. Коли мы повышаем тарифными и нетарифными методами на замежные гатунки пива, мы повышаем кошт, мы выносим гэнае пиво в сегмент, скажем, роскоши, его начинают пить богатые люди. Ничего мы не выиграем. Мы просто перемещаем конфигурацию, изменяем конфигурацию рынка. Коли мы хотим выйти с массовыми гатунками, как там в Советском Союзе было, жигулевская и мартовская, два гатунки. Можно так сделать. Вот отчуваю во всей гэнай волтузни вокруг пива, гэную советскую идею. У нас будет мартовская и жигулевская, как в СССР, а все остальное можно будет специальным людям в специальных магазинах набывать.
Каже экономист Михаил Залеский. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Суд Центрального района Менску признал, что чиновники не обязаны користаться белорусской мовой у отношениях с громадянами. Суддя Алена Сямак отхилила позов мастака Геника Лойки до КДБ. Улада заявила, что у 2015 года белорусы начнут цалком оплачивать спожитую электроэнергию и газ. Палата представников ратификовала погоднение про отмену виз с Монголией. Трафіна прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку ў Гародні, якія гандлююць мясам, прыпынілі сваю дзейнасць. Удзельнікі класічнага складу песняроў Лявон Барткевіч і Анатолька Шапараў сёння даюць сумесны канцэрт у Менску. Цяпер пад шыльдай песняроў у Беларусі і Расіі дзейнічаюць каля дзясятка калектываў. У Польшчы і Расіі сёння ўспамінаюць ахвяр катастрофы польскага самалёта з членамі ўрадавай дэлегацыі на чале з прэзідэнтам краіны Лехам Качынскім. Ту-154 разбіўся 4 гады таму пры заходзе на пасадку на вайсковы аэрадром пад Смаленскам у дрэнных умовах надвор'я. Загінулі 96 чалавек. Цяпер побач са мной у студыі Сергія Бламейка. Сергей, як сёння згадалі гэтую падзею ў Польшы і Расіі?
Ну, Алена, у Польшчы даволі шырока. Па ўсёй краіне адбыліся жалобныя памінальныя набажэнствы, былі адкрытыя выставы, адбыліся канцэрты, а на вечар запланаваныя маршы са свечкамі і паходнямі. Таксама на месцы трагедыі адбыліся набажэнствы, каталіцкае набажэнства. Там удзельнічала польская дэлегацыя на чале з паслом Польшчы Заянчкоўскім. Ось ён таксама пасолу склаў кветкі. Але вось у Расіі сёння ў інфармацыйнай панараме дня практычна нічога пра гэты самалёт няма. Апошняя інфармацыя пра гэты самалёт, якую мне ўдалося знайсці, там яна датаваная 3 дні таму, разумееце?
Ну, глядаю, што для Расіі это уже малозначный эпизод
кризиса в Украине.
Сергей, ці можна говорить, что поставленная кропка у расследования этой трагедии, ці все обставины падения самолета высветлены?
Не, яшчэ гаварыць пра гэта нельга. Расійскі бок натуральна закрыў як бы расследаванне, і афіцыйна прычына катастрофы вядомая. Паводле расійскага боку гэта памылка экіпажа. Польская прокуратура згаджаецца з гэтым цверджаннем, але ў Польшы расследаванне не закрыта, і Польша сваю частку расследавання працягвае. Разам з тым трэба сказаць, што сваякі загіблых, і ў тым ліку Яраслаў Качынскі, лідар польскай партыі «Закон і справядлівасць», брат прэзідэнта нябожчыка Лэха Качынскага, не раз заяўляў, што на борце адбыўся выбух. І ў апошнія вось тыдні з'яўляліся публікацыі амерыканскіх экспертаў, якія сцвярджалі, што такая колькасць абломкаў самалёта магла быць толькі ў тым выпадку, калі самалёт выбухнуў да таго, як ударыўся аб зямлю. Разам з тым 3 дні назад генеральная прокуратура Польшчы заявіла, што выбуха не было, паколькі яна мае ў сваім распараджэнні вынікі хімічных тэстаў, і яны сведчаць пра тое, што выбуху не адбылося. Сёння у газеце «Жэч Посполіта» польскай журналіст Дамінік Здорт апублікаваў артыкул, у якім часткова абвінавачвае Расію прынамсі ў замоўчванні нейкіх абставінаў гэтай трагедыі, і сярод іншых ён прыводзіць доказы, што расшыфроўка запісаў гэтых чорных скрыняў польская і расійская адрозніваецца. Таксама расійцы сцвярджалі, што кіраўнік аховы генерал Бласік быў п'яны. Яны адвяркаюць гэта, палякі. Але самае галоўнае, дагэтуль праз 4 гады Расія адмаўляецца вярнуць Польшчы абломкі самалёта і чорныя скрыні.
Што адбылося пад Смаленскам 4 гады таму? Ёсць афіцыйная версія, але, як мы чулі, ёсць і гэта не адзіная версія здарэння, у выніку якога загінула фактычна ўся польская эліта.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Беларускія ўлады заявілі, што ў 2015 годзе беларусы пачнуць цалкам аплочваць спажытае электраэнергію і газ. Як вырастуць плацяжы і што пра гэта кажуць людзі? Рэпартаж з Гомеля.
Як сцвярджаюць улады, цяпер за камунальныя паслугі беларусы аплочваюць у сярэднім каля 28% іхнага кошту. Кубаметр газу, напрыклад, абыходзіцца гараджаніну без малога ў 2000 рублёў, кіляват электраэнергіі ў 610 рублёў. Наколькі канкрэтна вырасце, напрыклад, для гамельчукоў кошт таго ж газу, эканамісты дзяржаўнага прадпрыемства «Гомель-Аблгаз» сказаць не бяруцца. Гэтак сама, як і не кажуць, колькі цяпер доплачивая предприемство за насельництво.
У нас есть постановление к Совету министров 22-14. Они устанавливают цены на природный газ для населения. Какую цену они установят, такая будет в 15 году цена.
Подобным же чином отказывают экономисты энергетики. Коли заходит с того, что насельництво оплачивая коммуналку только в померы 28%, то кошты газу и электроэнергии повинны подняться в наступном годе прикладно в 3 разы. Гомельская пенсионерка Галіна кажа, што не гатовая да такога пад'ёму коштаў з теперішнім узровнем пенсії.
При этой пенсії ми не зможемо виплачувати всі ці комунальні услуги. Газ, світ, все вот это вот ми не зможемо. Ну, не з 2 же мільйонів платити 100%. Тому що у мене вот 2400. Увеличить там, що залишається на питання. На хліб, на соль, на молоко даже не хватить.
Гражданин Владимир, який живе у двух покоївці, отримує пенсію і на додаток підпрацьовує, не полохається повищення кошту газу і електроенергії.
У мене служебне жилье. За газ я плачу по государственним ценам, за електроенергію – государственні ціни. То же саме за техобслуживання. Допустим, я ж не 1600-700 буде. Мені нормально. Зато я не волнуюсь, що мені відключать газ, відключать електричество, там где-то воду перекриють. Я прийшов, у мене тепленько, у мене світ, у мене все. За услуги треба платити.
Більш розважливо ставиться до заяву улади про чергове повеличення плати за комунальні послуги Гамельчук Леонід.
Арифметика – это, естественно, не нравится, но, опять же, надо будет посмотреть по уровню реальных доходов. Надеюсь, что это будет связано как-то с выравниванием зарплат, потому что, допустим, мне сейчас светит не очень большая пенсия, и я пока еще не знаю, как это будет отражаться на уровне жизни. Поэтому зарплаты, пенсии надо нижний порог поднимать. Все зависит от уровня реальных доходов только от этого. Причем не в цифрах выраженное, а именно в каких-то процентах. Если, допустим, та же самая квартплата, хоть со 100%, хоть и без, если это будет выражаться, допустим, там в порядка 20% от уровня реальных доходов, то это нормально, даже 25%. А если выше, то это уже ненормально, скажем так.
Женщина в годах, но все заходы улады повеличивать оплату коммунальных платежов, реагуя эмоционально.
Ну, если 100% газ, где мы возьмем с наших 2 миллионов пенсии 100% газ оплачивают? Извините, за какие шиши? Мы за все будем платить 100%, только дайте нам 100% пенсию и зарплату.
Тем часом Министерство жильево-коммунальной господарки со своего боку пропонуя насельництву равнодолевый удел у финансовании капитального ремонту жильевого фонду. Как утверждают коммунальники, теперь насельництво оплачивает таки ремонт не быто только на тротину.
Вы слушаете Радио Свобода.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминания супрацовников и слухачев, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
І сьогодні пазній слухайте передачу Сергія Шупи, присвяченою году 1974-му у історії нашого радіо. Ну, а тепер обіцяна історія про трагічну судову помилку. Жихара Менського району Михайла Гладкого несправедливо осудили за забойство брата. А тепер суд не реагує на ягоную заяву об виплаті компенсації за годы зняволення. У історії розбирався наш кореспондент Олег Груздюлович.
10 красавика жихар Менського району Михаїл Гладкий подав у Менський районний суд скаргу о признанні його права на компенсацію стратів у сувязі з несправедливим присудом. Це вже друга скарга Михаїла Гладкого. Першу він подав ще у лютому, і на її дагэтуль нема адказу. Якої справедливості домагається Михаїл Гладкий? Він був осуджений на 8 годов поводле обвинувачення у забойстве брата Віктора, якого, як зараз висвітлилося, не забивав. Трагедія здарилася 9 листопада 2002 року у домі маті Михаїла після сумісного розпиття алкоголю поміж Віктором Гладким і ягоним знайомим по кальоні Едуардом Лыковым. Летось у листопаді Менський обласний суд висвітлив, що гэта Лыков після сварки забив спочатку господиню дома, а потім її сына Віктора. Чому ж спочатку осудили за забойство Михаїла Гладкого? Сам Михаїл від контактів з пресою устримлюється. Праворонця з Вясни Валентин Стефанович, який допомагав йому скласти скаргу у Менський районний суд, розповів подробязності здарення з явних словов. Оказується, Михаїл Гладкий з'явився у дом маті на наступний день після трагедії. Маті лежала у криві, а побач на ложку лежав брат Віктор. Михаил вырашил, что ягодный брат забил мати и у гневе ударил его сякерой, якая лежала побач. Потом вырашил, что забил брата и выкликал милицию. То, что забойство на самом деле отбылось днем ранее, следство могло высветить достаточно легко, коли б засомневались в показаниях затриманного. Але этого не отбылось, каже Валентин Стефанович.
И он, саправды, на той момент сам осведомлял, что и он здесь не забойство. Как обставины сложились. Але на самом деле забойство здесь не да, его. Его брат уже был мертвый, коли то его стукнул несколько разов. Але справа в том, что следство проведено было абсолютно криво. Поводили присуда Полыкову, и он находился в этой хате фактично сутки. И он пил спочатку с этим братом. И следство абсолютно не втяжарило себе пошуками никаких доказов. Они задоволены были тем, что той признал свою вину. Ага, ну вот, Матвею рыцарем бы намалевался, что он забил брата за то, что той забил мать. Ну и все на этом. И никаких элементарных следов на вот отбитков пальцев, и ничего это никто не шукал.
Отметная деталь. Следству был ведомый сведка, який доводил алиби Михаила Гладкого на момент забойства его нового брата. Але на первый суд над Михаилом его просто не покликали, означает Валентин Стефанович. С 8 годов, призначенных судом, Михаил Гладкий 5 годов отбыл в колонии, а остатние на поправчих працах. По воде закону ему повинны выплатить компенсацию за моральную шкоду и вернуть спогнанные из его незаконно гроши. Але покуль держава не выявляет ожидания различиться с потерпелым от судовой помылки громадянином. Ягоные скарги остаются навод без отказу. Чому это так отбывается, Валентин Стефанович?
Может быть, это не совсем выгодно зараз державе все это неким чином показывать, потому что такие недобрые аргументы отримливаются супрессмертного покарания, бо теоретично его могли обвиновать за убийство двух особ по тех обставинах, злочинства, которое там отбылось. И было, по-моему, присуд не 8 годов, а вплоть до позволения життя. Но мы заходим с того, что держава сделала помылку, незаконно судила человека, и они должны принять все заходы для того, как компенсовать ему негативные наступства в связи с его осуждением. Его жонка померла незабаве после того, как он был вызволен про несколько месяцев, там 37 годов, и она его чекала весь этот час. Его шмат разных там проблем было.
На данный момент, по воде весны, у белорусских турмах 4 человека чекают выполнения смертных присудов. Среди них Эдуард Лыков, якого Минский областный суд признал виноватым у забойстве Виктора Гладкого. Ведомо, что Эдуард Лыков обскадил присуд и чекает разгляду скарги у Верховном суде Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Суд Центрального района Менску признал, что чиновники не обязаны користаться белорусской мовой у отношениях с громадянами. Судья Алена Сямак отхилила позов мастака Гени Калойки до КДБ. Улада заявила, что у 2015 году белорусы начнут цалком оплачивать спожитую электроэнергию и газ. Палата представников ратифицировала погоднение про отмену виз с Монголией. Третина предпринимальников центрального рынка у Городни, которые гандлюют мясом, припинили свою деятельность. Удельники классичного склада песняров Лявон Барткевич и Анатоль Кашапаров сегодня дают совместный концерт у Менску. Теперь под шильдой песняров у Беларуси и России денежит каля десятка коллективов.